Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Нет, ребята, все не так! Все не так, ребята!
Добрый день, почти 12.10, Светлана Ростовцева. Сегодня ужасов будет много, Света. Да. Алексей Кузнецов,
добрый день. Кунтман,
и обещанный нами и выбранный вами. После того, как вы выбрали, мы обещали. После нашей французской интермедии с процессом Жанны д'Арк, сегодня будет отвратительная личность Чарльз Мэнсон.
Отвратительный редкий случай для нашей передачи. Этот человек еще жив. Он не так давно разменял девятый десяток. И, собственно говоря, практически все участники, вот сидевшие на скамье подсудимых в том процессе, о котором мы будем говорить, за единственным исключением, одна женщина, Сьюзан Аткинс, 10 лет назад умерла в тюрьме от рака мозга. Все остальные еще живы.
Да, и причем Мэнсон постоянно, по-моему, до сих пор, он еще себе УДО выпрашивает.
Да, по-моему, уже 12 раз отклонялись его прошения о выходе на свободу. Следующее, по-моему, то ли в 16-м, то ли в 18-м году может быть подано. Потому что американский суд, он устанавливает определенные правила. Не ранее какого срока можно, так сказать, снова обращаться к этой теме. Это, в общем, дело... которые, если вы помните, мы предлагали такие как бы процессы века, да, вот ограбление века, кража века и так далее. Понятно, что и ограбление века, и краж века, и других преступлений века довольно много, потому что это все неофициально, естественно, это по версии, как правило, прессы. Но вот в данном случае мы имеем дело с такой вот сектой века, потому что много было, к сожалению, эпизодов, когда различного рода такой сектантские организации совершали преступления не только в отношении своих собственных членов, но и в отношении других людей. Ну вот, дело Чарльза Мэнсона и его так называемой семьи, это действительно один из самых громких процессов подобного плана. Именно потому, насколько там переплелось вообще много самых разных вещей. Речь идет о событиях 69-го года. Это, в общем, ну, такая вот, надо понимать, что в это время творится в Америке. Это еще в полную силу цветут по всей стране коммуны хиппи. Сейчас мы понимаем, что это уже постепенное начало упадка, но, тем не менее, пока еще вовсю. Это, конечно, наркотики. Это такой очередной, скажем так, всплеск левацких настроений, достаточно сильный, причем в разных слоях американского общества. И вот в этой вот атмосфере, такой очень разнообразной, скажем так, на тот момент 35-летний, ну, он по, так сказать, официальным данным 34-го года рождения, уже закоренелый преступник Чарльз Мэнсон в Калифорнии начинает собирать коммуну, преимущественно из молодых девушек, хотя там есть и молодые люди. Они первоначально напоминают, ну, манерой поведения, вот самой идеи коммуны, напоминают хиппи, но на уровне идей ничего общего, да, то есть внешне там, если вы посмотрите фотографии, многие девушки действительно там одеты как хиппи, вот прически такие типичные, но внутри ничего общего с этим, в общем, достаточно миролюбивым движением нет. Что касается Мэнсона, значит, тут, ну, нельзя не признать, что это мальчик, конечно, с самого начала изуродованный теми обстоятельствами, в которых он появился на свет, в которых он провел детство и юность. Он родился очень молодой, очень легкомысленной матери, настолько легкомысленной, что, несмотря на то, что ей было всего 17 лет к моменту рождения сына, она, в общем, видимо, сама не очень твердо представляла, чей он сын. Она предъявила иск об отцовстве к одному из своих, скажем так, поклонников, но похоже, что она его выбрала не по степени вероятности, а по степени платежеспособности. Это был отставной офицер американской армии, денежки у него, видимо, водились, и вот он признал, кстати, надо сказать, и вот формально Мэнсон считается его сыном, хотя сомнения, безусловно, остаются. Через некоторое время она вышла замуж за человека по фамилии Мэнсон, вот отсюда, собственно, он получит эту фамилию, которая потом для него самого, мы обязательно к этому подойдем, будет таким вот важным намеком. Man's son, да, сын человеческий. И дальше она его то бросает, то наказывается на попечении то у родственников, то у государства в различного рода, значит, детских домах. Она попадает в тюрьму, потом она из тюрьмы выходит, снова его забирает. Вот в этой обстановке должно было получиться с большой долей вероятности то, что получилось. А вот что, собственно, получилось. Вот я нашел отрывочек из заключения психиатра в одной из таких вот уже такого полутюремного типа детских домов, потому что он с детства проявлял, в общем, самые разные необузданные наклонности. Вот что, какое заключение этот психиатр, еще не зная, что будет дальше, он не понимает, так сказать, в кого вырастет Чарльз Мэнсон. Вот что он пишет. «Учитывая болезненно переживаемое ощущение ненужности, психическую неравновешенность, душевную надломленность, вызванную ярко выраженным чувством неполноценности в его взаимоотношениях с матерью, он постоянно испытывал необходимость подавлять в себе всякие воспоминания о ней. Небольшой рост, внебрачное происхождение, отсутствие родительской любви постоянно вызывали у него стремление к самоутверждению в отношениях с другими подростками и желание выработать удобные для себя приемы общения с другими людьми». Вот это очень важная фраза. «Эти приемы сводились в основном к развитому чувству юмора и способностью располагать к себе. Все это может привести к заключению, что перед нами, в общем-то, типичный представитель исправительного учреждения для несовершеннолетних, однако при этом вас не покидает ощущение, что за всем этим скрывается чрезвычайно чувствительный мальчик, который еще не отказался от попыток найти в окружающем его мире хоть какую-то любовь и ласку».
Ну, может, и были правы на тот момент?
Скорее всего, были правы. И он действительно, видимо, пытается найти какой-то якорь, поэтому он женится очень рано, но из этого брака ничего особенного не получится, он попадет в тюрьму за угон машины. Надо сказать, что американская пенитенциарная система, она вот уже к этому времени, к 50-м годам, выработала такую тактику, ну, спорную, но тем не менее, тактику, которую мы сейчас часто видим. Если правонарушение первое, ну, не очень серьезное, если не убийство, там, не что-то такое, сначала первые 2-3 попытки суд достаточно мягок, да, то есть он дает возможности там отложенные приговор, условный приговор, под наблюдение офицера полиции и так далее. Но если человек несколько раз за короткое время попадается дальше, ему дают большой, сразу достаточно большой реальный срок. Вот так произойдет и с Мэнсоном.
А как в этих промежутках действует, обязывает ли общество что-то делать?
Ну да, человек.
Для попечения, воспитания, поруки или что-то.
Да, еще. К человеку прикрепляется, есть специальная служба, такая, ну, полицейско-воспитательная, скажем так. К человеку, они так называются parole officers, то есть вот люди, которые занимаются теми, кто получил условный срок, так сказать, отпущен на пороки. Они должны регулярно посещать. Это не наш участковый, который там время от времени, да, должен обходить живущих на его территории людей с условными приговорами. Это специально обученные, как говорится, люди с психологическим, в том числе, образованием. И вот они должны время от времени наблюдать за своим подопечным. Он, кстати говоря, этот подопечный может в любой сложной ситуации к ним обратиться. Они постараются помочь ему там найти работу, там еще в каких-то сложных жизненных ситуациях обязаны ему помогать. Мэнсон этим не пользовался. Наоборот, он с завидной регулярностью попадался не за одно, так за другое. И в конечном итоге он загремел в тюрьму на реальный 10-летний срок за занятие сутенерством. Причем на одной из своих девушек он женился, это уже второй его брак. Вот он явно пытается найти какую-то опору в жизни, мне так кажется. То есть, дело не только в его каких-то...
Какой-то власть.
Да, может быть, власть, потому что понятно, что проститутка – это существо, ну, так сказать, такое достаточно зависимое, и над ним можно вполне возможно куражиться. Я думаю, что все это было.
А можно и быть чрезвычайно добрым, что тоже власть.
Может быть, да.
Строгим, но добрым.
Да, да, да. То, что у Куприна в яме описано, угу. Да, вот такое стремление подчеркнуть свое благородство, да, вот, так сказать, оказать внимание падшей девушке. Так или иначе, он в тюрьме, тюрьма для него действительно, вот, ну, сказать, вспомним знаменитую реплику Папанова, «Твой дом – тюрьма». Вот для Мэнсона тюрьма становится домом настолько, что, судя по всему, все его умения, которыми он потом будет пользоваться, вплоть до умения играть на гитаре, он приобретет в тюрьме в конечном итоге. И когда в 67-м году его срок закончится, вот на суде даже прозвучит такое, он просил его не выпускать. Ну, естественно, закон есть закон, его, так сказать, выставили за порог тюрьмы, и он начинает постепенно собирать вот этих самых вот девиц преимущественно, через девиц приходят кое-какие парни, а сам Мэнсон в это время, значит, как кто-то из заключенных научил его играть на гитаре, видимо, он был достаточно одаренным музыкальным человеком, Мэнсон, я имею в виду, и вот, значит, он уверовал в то, что он великий музыкант, и не просто музыкант, а человек, который через музыку, через тексты должен человечеству нечто донести. И тут он знакомится...
Когда было, в каком году примерно?
Он в 67-м году вышел из тюрьмы, то есть это самый конец.
Самый год, когда передавать через это даже там, где не было, видели. Да. Даже там, где не было, видели, и вот эта передача тайного знания... Она была очень важна.
Вот даже вы произнесли очень важные слова, чего не было, видели. Вот это у Мэнсона будет очень четко видно. И он знакомится с человеком, с неким Деннисом Уилсоном, барабанщиком известной на то время группы Beach Boys, пляжные юноши.
Суперизвестный.
Да? Суперизвестный. И тот почему-то к нему проникается, ну, какой-то симпатией своеобразной. Мэнсон и даже некоторые его девушки там у Уилсона гостили иногда достаточно долго в доме. И Уилсон его знакомит с Терри Мелчером, сыном известного музыканта, известным музыкальным продюсером, владельцем звукозаписывающей фирмы. Мэнсон надеется, что он благодаря вот этим знакомствам прославится как автор-исполнитель песен, но Мелчер его, ну, скажем так, им не заинтересуется. И это сыграет тоже, видимо, сыграет важную роль во всем произошедшем. А тем временем в голове у Мэнсона, а голова безусловно, человека безумного. То, что суд его признал вменяемым, вменяемый не значит психически нормальный. Вменяемый, значит, отдавал себе отчет о том, что делал.
Да.
В это время в голове у Мэнсона рождается вот то, что впоследствии назовут там теорией Мэнсона, по аналогии, видимо, с теорией Раскольникова. И то, что потом получит название «Хелтер-скелтер». Вот мы без этого словосочетания обойтись в этой передаче никак не сможем, тем более, что самая знаменитая по сей день книга о Мэнсоне, о его процессе, написанная Винсентом Бульози, человеком, который возглавлял группу обвинителей на процессе Мэнсона и его подельников, она тоже так и называется. Значит, во-первых, что это слово означает? В американском языке это слово означает что-то, поставленное с ног на голову, вверх тормашками, некий кавардак. А в английском языке, из которого, естественно, пришло в американское, у этого слова есть еще значение, которого американцы не понимают. Это аттракцион. Парковый аттракцион, представляющий собой башенку, внутри которой находится лесенка, по которой на эту башенку можно залезть, а дальше вдоль башенки идет такой спиралевидный желоб, ну, то есть это такая усложненная детская горка, с которой можно скатываться там на разных устройствах или просто на пятой точке. И вот это вот самое, вот этот образ группы «Битлз», безукоризненными англичанами, которые прекрасно знали именно это изначальное значение, используется для названия песни, вошедшей в знаменитый белый альбом.
Да.
И там, в этой песне, как раз очень четко показано, что значение именно вот аттракциона, потому что там говорится, да, там, пока ты поднимаешься наверх башенки, да, я уже буду внизу и так далее. То есть там явно совершенно обыгрывается то, что британцам очень хорошо понятно. Мэнсон к этому времени уже приходит к убеждению, что он с Битлз состоит в мистической связи, и что они ему через свои песни передают некие послания. И он довольно много времени, об этом на процессе подробнейшим образом показывали свидетели, он довольно много времени вот в общении со своими вот этими самыми членами семьи, он будет говорить, толковать, достаточно талантливо, видимо, убедительно толковать вот определенные строчки, как своеобразный вот такой вот зашифрованное послание, код. Название альбома «Белый альбом» наводит его... А может быть, что-то другое. Наводит его на мысль, что речь идет о предстоящем таком своеобразном Армагеддоне, который Мэнсону видится как столкновение белой и черной расы.
Причем у самих, у Битлз этого названия нет. Там,
нет.
Там он называется Битлз просто. Но он белый с черной надписью.
Да. Вот отсюда название «Белый альбом», совершенно верно.
Да, оно это бытовое такое название.
А вот это сочетание белое и черное, да, ну вот, видимо, Мэнсон, все помнят старый анекдот про солдаты и кирпичи, да, который...
Да, о чем думаете.
О чем думаете, да, о женщинах. Почему? Я всегда о них думаю. Вот, видимо, любое сочетание белого и черного, да хоть серо-бор-малинового. При этом, вы знаете, у меня не сложилось ощущение, что Мэнсон законченный расист. То есть, он расист, конечно. Но для него это не главное. Это какое-то второстепенное, это что-то служебное. Для него главное, что он в этом Армагеддоне избран. Угу. Он один из тех белых, которым суждено спастись, и более того, не просто спастись, а вывести, привести к спасению целую группу, значит, вот этих самых таких же, как он, спасенных его чад, отсюда название семьи, значит, он считал, что в конечном итоге вокруг него должно собраться 144 тысячи белых. Вот он их выведет из этого, значит, из этой битвы победителями. А почему 144 тысячи? Значит, так у него в его голове преломилась идея 12 колен Израилевых, соответственно, по 12 тысяч в каждом колене.
Ну да, легким подсчетом это...
Вообще, у него жуткая какая-то смесь из битловских текстов, из Нового Завета, из каких-то, видимо, услышанных от сокамерников в тюрьме, так сказать, таких вот философских размышлений.
Ну, плюс дух эпохи еще.
Плюс дух эпохи, естественно, плюс наркотики. Плюс все на свете.
Тоже дух эпохи, да.
Плюс Калифорния с ее, в общем, да, достаточно непростыми социальными отношениями, в том числе и расовыми.
Ну и в Калифорнии появляются действительно странные поэты, странные музыканты.
Да, да, более чем.
Да, извините, Джим Моррисон, да, там же там процветает, и там учился, и там и есть, и Дорс вышли оттуда, где действительно есть послание. И человек, который вот может извлечь какой-то звук, он уже почти, он пробегает все этапы и думает, что он несет в себе смысл. Тот, который несут настоящие поэты, настоящие музыканты.
И вот Мэнсон, собственно говоря, и задумывает вот то, что он сам назовет «Helter Skelter». Это некая провокация, которая должна этот Армагеддон запустить. Вот я читал книгу Бульёзе по-английски, собственно, ее в русском переводе нет. Английский можно в интернете найти. И там несколько раз используется слово trigger, то есть спусковой крючок.
Да.
Вот этот Helter Skelter – это некое событие или цепь событий, которые должны запустить вот этот самый Армагеддон.
Ну, плюс еще здесь, конечно, когда первые станут последними,
последние станут первыми, разумеется.
Это тоже Helter Skelter.
Да, это тоже Helter Skelter. То есть все с ног на голову, да, вот все кувырком. И дальше планируется, значит, каким-то образом вот это запустить, и Мэнсон постоянно подчеркивает, что вот это начнется, а мы уйдем в, так сказать, некое подземное убежище, там переждем, а когда все закончится, мы выйдем и станем таким образом, ну, в известном смысле, родоначальниками нового человечества, законодателями и прочее. При этом все, так сказать, в этой коммуне внешне, как у хиппи, то есть свободная любовь, то есть наркотики, то есть, в общем, такая расслабленная жизнь. И все начинается, вот, собственно говоря, с первого убийства. Убийство человека по имени Гэри Хинман, который приторговывал наркотиками. Там не очень понятно, кто-то считает, что с самого начала это убийство должно было стать частью этого плана, кто-то считает, что Мэнсон потом задним числом понял, что это можно вот так использовать. Но вроде бы, вот по такой наиболее распространенной версии, Мэнсон отправляет парочку, такую несладкую, значит, молодого человека по имени Бобби Босалей и Сьюзен Аткинс, одной из самых жутких персонажей вот в этой самой семье. Девушка с абсолютно ангельским лицом. Можете посмотреть на ее фотографии. Она даже в старости была интересной женщиной. С прошлым девушки, певшей в церковном хоре. Вообще, надо сказать, что и в коммунах хиппи, и вот в секте у Мэнсона довольно много детей из вполне благополучных семей. Сьюзен Аткинс нет, у нее, так сказать, там тоже достаточно печальная семейная история в начале, но вообще было довольно много таких вот вполне благополучных детишек, которым просто стало скучно, пресно, и вот им захотелось развлечься. И отправляет он их для того, чтобы взять у этого Хинмена, забрать обратно деньги, которые они ему уплатили за партию наркотиков, которые они перепродали каким-то байкерам. Наркотик оказался некачественным, байкеры предъявили претензию, значит, Мэнсон распорядился деньги забрать, Хинмен их отказался отдавать. Хинмена побили, а на следующий день его убили. Захватили его машину, заставили его переписать дом на, собственно говоря, вот эту вот общину. И глупейшим образом через некоторое время Басалей попадается, потому что он, видимо, накачанный наркотиками, заснул в украденной у Хинмена машине, припарковав ее на обочине дороги. Мимо ехала полиция, заинтересовалась, ну и дальше все, собственно говоря.
Понятно.
Но сначала это убийство не потянуло за собой расследование в отношении Мэнсона, потому что Басалей не кололся, и полиция не связала никак эти все дела. А дальше, собственно говоря, вот уже после перерыва мы расскажем про главные, два главных дела. Дальше наступает август 69-го года, когда, собственно, Мэнсон и его компания прославятся сначала на всю Америку, а потом и на весь мир.
Алексей Кузнецов, дело Чарльза Мэнсона, и мы продолжим через 5 минут.
Нет, ребята, все не так, все не так. Ребята! Нет, ребята! Все не так! Все не так! Ребята!
Тут смутил Илья мою душу смущаемую тем, как написано «Битлз» на альбоме. Он говорит, что тиснением, но тоже белое. Я смотрю на обложку сейчас. Нет, не совсем так. Давайте не будем спорить.
Ну да. Ну, в любом случае, это название «Белый альбом», оно такое утвердившееся.
Главное, если я вдруг ошибся, ни слова дяде Володе Ильинскому. Угу. Я думаю, что все присутствующие, все слушающие, вот ни один человек меня не продаст. А если я прав, то пожалуйста.
Да, вот. Иначе мы, сказать, через какое-то время будем другой процесс разбирать.
Да, 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 да. И он будет прав, причем. И суд оправдает.
В общем, да. Может,
да. Да. Вот. А вернемся к Чарльзу Мэнсону.
Вернемся в август 69-го года, когда совершается подряд с интервалом в сутки два самых громких убийства. Две группы убийств, потому что в первом случае 5 человек будут убиты, во втором 2. Это убийство, совершенное не самим Мэнсоном. Он, так сказать, насколько можно судить, лично ни в кого не стрелял и ножом не бил. Четверо его, в первом случае, четверо его подопечных. Чарльз Уотсон по кличке Техасец Текс, Линда Касабьян, Патриция Кривинкель и Сьюзен Аткинс, вот это самое. Сам Мэнсон будет говорить, что за внешностью в ней совершенно, так сказать, безумные вещи содержатся в этой женщине, молодой еще совсем, отправляются в богатый особняк. Надо понимать, что это все вообще в Голливуде происходит. Сам Мэнсон и его команда живут на ранчо. Они там, хозяин их пустил, они там кое-что на ранчо делают, какие работы выполняют. Ранчо, которое неоднократно использовалось как декорация для съемок различного рода вестернов. Вот. И отправляются в особняк. Вот по версии обвинителя, именно этот особняк выбран потому, что когда-то, незадолго до описанных событий, его занимал вот тот самый Терри Мелчер, тот музыкальный продюсер, который не дал раскрыться таланту Мэнсона. Мэнсон, правда, сам категорически будет отрицать и говорить, что совсем по другим, так сказать, соображениям все было выбрано. Но в этом особняке живет актриса Шэрон Тейт. Да. Она на 9-м месяце беременности. Она жена восходящей звезды мирового кино Романа Полански. Они, ну, историю их знакомства можно много где прочитать. Она ведет, и ее окружение ведет классический такой богемный образ жизни. Это наркотики, это беспорядочные связи. Тут и она, и он этим продолжают отличаться, несмотря на брак. Самого Полански нет. Он должен вот-вот приехать, но он пока еще задержался на съемках в Великобритании. И вот она вместе с тремя своими гостями, у них уже закончилась такая интимная вечеринка, они собираются, судя по всему, отходить ко сну, когда врываются убийцы. Перед этим они убили еще на подходе к дому юношу, который в этом доме работал. И дальше, ну, подробности совершенно жуткие. Убийство не просто убийство, а, так сказать, со всеми элементами измывательства над людьми, с там, частичным расчленением трупов и так далее, и так далее. И как в случае с первым убийством Гэри Хинмана, так во втором случае и в третьем потом, на следующий день, когда жертвами убийц станут, к вот этой бригаде присоединится еще одна девушка, Лесли Манхутен, жертвами убийц станут муж и жена, такой верхняя часть среднего класса, они владельцы сети небольших магазинчиков. И во всех случаях кровью на стенах пишутся лозунги, в которых употребляется слово «свиньи». Вот по версии Винсента Бульози, на которой он настаивает, значит, таким образом Мэнсон хочет спровоцировать начало вот этого черно-белого Армагеддона, потому что слово «свиньи» должно навести полицию на мысль о том, что это дело рук так называемых «черных пантер». Довольно известная в то время организация, такая леворадикальная организация негритянской молодежи, которая занимается разными вещами, там от патрулирования черных кварталов, они пытались выгнать оттуда торговцев наркотиками и так далее, там не очень у них получилось, началась целая война с гангстерами. Вот, это такие вот левые радикалы. Мэнсон вот их подсовывает, потому что слово «свиньи», «пигс» в отношении полицейских – это такой фирменный знак вот этих самых черных пантер, потому что они считают, что вот полиция – это один из передовых отрядов белого общества по, так сказать, вот, удержанию этой социальной и расовой несправедливости. Более того, Мэнсон вроде бы даже планировал еще более очевидную такую вот провокацию. Значит, у семьи Лобьянко, вот той, которая была убита на второй день, там забрали бумажник, значит, с кредитными карточками, и Мэнсон обсуждал, а вот не подбросит ли нам в какой-нибудь черный квартал, какой-нибудь черный подберет, значит, попробует этими карточками расплатиться, вот тут-то, так сказать, да?
Там, наверное, чековые.
Ну, не карточки, да, конечно, вы правы, разумеется, это не нынешние карточки, это некие чековые книжки. Вот, ну, по каким-то причинам вот от этой вот идеи отказались. И дальше, собственно говоря, вот рьяно полиция берется за дело, но сначала децентрализовано, то есть три группы убийств Хинмана, Шерон Тейт и ее гости и семьи Лобьянко рассматривают три разные полицейские бригады. И когда полицейские, расследующие убийство наркоторговца Хинмана, говорят: ребят, что-то похожие вещи, вот эти надписи на стенах и так далее, а бригада, которая занимается делом Шерон Тейт, говорит: нет, не будем ни в коем случае объединять, совершенно другие вещи, это случайное совпадение, мы убеждены, что это все из-за наркотиков. Дело в том, что в этом особняке найдено много разных наркотиков, которыми и Шерон Тейт, и ее гости баловались. Вот полиция отрабатывала версию, что это все вот вспыхнувшая поножовщина на почве.
Понятно.
То есть они ищут неких участников вечеринки, которые скрылись. И только благодаря в известном смысле случайности. Дело в том, что, конечно, за бригадой Мэнсона полиция посматривает. Но их подозревают в основном в наркоторговле мелкой такой и в угоне машин, чем они действительно занимаются, потому что они готовят, так сказать, транспортный цех для того, исхода. Чтобы для исхода вот на период этого самого Армагеддона. Да. То есть они действительно крадут машины. И вот в связи с этим устраивает полиция рейд, налет на ранчо. Ничего там особенного не нашли. Но в конечном итоге Сьюзан Аткинс задерживают по подозрению в соучастии вот в том самом первом убийстве этого наркоторговца Хинмана.
А затем она, то ли будучи под наркотиками, то ли просто по природному легкомыслию, значит, своей сокамернице, секретарше, которая была за мелкую кражу задержана, она рассказывает, каким-то образом разговор выходит там на кровь, на все, она говорит, а вот я недавно пила кровь беременной женщины, и рассказывает о своем участии в убийстве Шеранты. Та, естественно, к начальнику вот этого самого, значит, камер предварительного заключения, тот в полицию, ну, и дальше уже, так сказать, потихонечку все это дело разматывается. И в июне 70-го года стартует один из самых длительных в истории американского судопроизводства уголовных процессов. Почти 10 месяцев будет продолжаться суд. Мэнсон явно совершенно получает колоссальное наслаждение от всего происходящего. Он с самого начала требует, чтобы убрали назначенного государством адвоката. Ну, на своего адвоката у него денег нет, да он, похоже, не хочет, чтобы кто-то его защищал. Но поскольку грозит смертная казнь, то по законам штат Калифорния, значит, адвокат назначен. Значит, Мэнсон дает ему отвод, настаивает на своем праве защищать себя сам. Первый судья даже на какое-то время дает слабину, говорит, хорошо, защищайте сами. Потом обратно отбирает это свое решение. На этом основании, значит, Мэнсон требует, чтобы сменили судью. Судью меняют. И тут в процесс входит судья Олдер, человек, который, несомненно, заслуживает добрых слов в том смысле, что без его решительности и воли. Это человек боевой летчик времен Второй мировой войны с личным счетом сбитых самолетов противника. Такой очень жесткий человек. Мэнсон попытается на него даже наброситься во время процесса. После этого Олдер будет под своей мантией держать револьвер при себе. Вот. И Мэнсон всячески делает заявление, он пророчествует, он философствует, он обвиняет. Цитирую. «Мое племя – это люди из вашего общества. Вы их выбросили, а я подобрал. Это вы народили своих детей. Это вы сделали из них то, чем они стали. Вам давно пора оглянуться на самих себя. Вы живете лишь ради денег, но ваш конец близок. Вы сами убиваете себя. Если бы я захотел, я смог бы убить любого из вас. Если это вина, то я виновен. Я король в моем королевстве, даже если это королевство помойных ям». Ну, вот такой вот персонаж. Да? Вот. Дальше там процесс идет очень негладко. Значит, четыре девицы, которые находятся на скамье подсудимых. Значит, да, прокуратура, ну, прокуратура в смысле офис окружного прокурора, Винс Бульози, один из его заместителей, вот он возглавляет группу обвинителей, понимает, что без признательных показаний хотя бы одного из участников, в общем, трудно будет многие вещи доказать. Они начинают искать слабое звено. Не знаю, не помню уже, я давно читал книжку Бульози. Почему они выбирают вот эту самую Сьюзен Аткинс сначала? Видимо, потому что она сначала давала признательные показания, у них возникла иллюзия, что из нее может сделать ключевого свидетеля. Ей предлагают сделку с правосудием, вполне официальную, значит, ей гарантируют, что приговор не будет смертным, а она в ответ на это, она вроде соглашается, но потом берет свое согласие назад, начинает искать другого и находит удачно Линда Касабьян, которая принимала участие в событиях в особняке Шэрон Тейт, но не, ну, по крайней мере, судя по всему, лично никого не убивала. Она соглашается в обмен на непривлечение ее к ответственности стать ключевым свидетелем, отрабатывает, надо сказать, по полной программе, а вот три остальные девушки, они пытаются заявить, что вообще все убийства спланировали они сами, Мэнсон никакого отношения к этому не имеет. И надо сказать, что и судья, и обвинители, и даже адвокаты, в общем, здесь единодушны в том, что нельзя дать возможность торпедировать процесс вот такого рода ходами. И в конечном итоге по договоренности, а это разрешено в американском судопроизводстве, значит, договариваются с защитой обвинений, что защита не будет там допрашивать как свидетелей там определенных лиц, в том числе вот этих вот девиц. Девицы настаивают на том, что они хотят дать показания. Их заслуживают, но без присяжных. Есть такая тоже, так сказать, процедура в американском суде. Так, да, и драматический момент. В середине процесса исчезает один из адвокатов.
Был перерывчик объявлен 10-дневный, он был большим любителем такого, ну, мы бы сказали, самодеятельного туризма, то есть он с палаткой отправился в какие-то места, достаточно отдаленные от цивилизации, исчез. Его тело найдут ровно в тот день, когда присяжные будут оглашать вердикт, это через полгода после его исчезновения. Тело два рыбака выловят из водоема, оно будет, естественно, уже в ужасном состоянии. Судмедэксперты не смогут определить причину смерти, была она естественной или нет. Есть вероятность, что он в непогоду, а вот в день исчезновения действительно была очень сильная буря в тех местах, что он в непогоду каким-то образом то ли попал в водоем, то ли там его камнем убило, а потом его дождями смыло в этот водоем. Там разные есть версии, но, конечно, есть версия, что его убили для того, чтобы торпедировать этот процесс. И, кроме того, вроде бы, вот именно этот адвокат, адвокат Рон Хьюз, адвокат Лесли Ван Хутен, что вот он у Мэнсона вызывал особенную личную неприязнь, что вроде бы тот Мэнсон даже как-то ему сказал: «Я рассчитываю вас больше никогда не увидеть в зале суда». И действительно, это был последний раз, когда вот, значит, Хьюз участвовал в процессе. Несмотря на это, процесс был доведен до конца, были представлены убедительные доказательства вины, и присяжные достаточно единодушно вынесли в марте 1971 года вердикт «виновны». А через 3 недели судья Олдер приговорил всех к смертной казни. А дальше такой драматический достаточно момент. В 1972 году Верховный суд штата Калифорния принимает решение об отмене смертной казни в штате. И это автоматически переводит вот этот вот приговор в пожизненное заключение, которое, собственно, все, кроме Линды Касабьян, которая вот в результате сделки с правосудием была освобождена, вот, значит, соответственно, Бобби Басалей, Сьюзен Аткинс, ну, он по другому процессу шел, Чарльз Текс Уотсон, Патриша Кривинкель, Сьюзен Аткинс и, естественно, сам Чарльз Мэнсон, вот они попадают в различные тюрьмы, и из них вот практически все еще живы и продолжают отбывать наказание, кроме одной из девушек, которая была освобождена, по-моему, в 1977 году. Они, кроме Мэнсона, практически все женились, вышли замуж в тюрьмах, да, родили детей. Некоторые вернулись к Богу. Та же Сьюзен Аткинс опять стала ревностной христианкой, вспомнила свое хоровое детство. Вот. Написали, и, кстати, Аткинс довольно прилично разбогатела на этом, выпустив книгу воспоминаний. Мэнсон из тюрьмы периодически обращается с различного рода, так сказать, призывами к человечеству. Ну, в общем, живут полноценной жизнью.
Да, вопрос возникает, секта это не секта, будет ли всегда проблема. Сект всегда будет, но самое главное определить. Дело даже не в идеологии секты, а когда преступления напрямую связаны с этой идеей. И то есть само сообщество становится причиной, и его основное действие или побочное действие, но связанное с его идеологией, это преступление. И здесь и процесс Мэнсона – это процесс конкретный, процесс о преступлениях. А идеология, да, Мэнсона – это только мотивы, это только основа.
Ну вот как раз заслуга Винсента Бугльозе в том, что он как раз эту идеологию вскрыл. Что обвинение показало, что это не просто убийство.
А там, что это непосредственно.
Это именно вытекает из идеологии.
Основано. Чарльз Мэнсон. Сегодня его процесс мы разбирали. Что мы вам предлагаем и кого на следующее воскресенье? Это шпионы и разведчики.
И разведчики.
И разведчики. Предлагаем мы вам суд над Джоном Андре. Это времена войны за независимость, британские колонии, будущие штаты, 1780
год. И несостоявшаяся блестящая карьера генерала Бенедикта Арнольда, который предательством себя запятнал. Но его не судили, да, не успели, а вот его, да, связняка судили.
Рихард Зорге, 43-й год, Японии. Да. Суд над Рудольфом Абелем, советским разведчиком, потому что он действительно был разведчик профессиональный.
Да.
Фишер. Это 57-й год. Чрезвычайно интересная история, да, я ей подробно довольно занимался. Суд над Джорджем Блейком, британским разведчиком и советским шпионом.
По совместительству.
По совместительству. Здесь это очень важно, потому что там профессионал, тут не профессионал. 61-й год, Великобритания. Суд над американским и британским шпионом Олегом Пеньковским и британским разведчиком Гревилом Вином. 63-й год, Советский Союз. Выбирайте. Да? Все уже на сайте. Друзья, в следующее воскресенье собираемся и судим.
Всего доброго.
До свидания.
Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята!